Категорически с гоблином на спутник.
Я надеюсь, что вы соскучились по нам так же сильно, как и мы скучали эту неделю по вам, дорогие зрители. Это программа «Категорически с гоблином» на канале «Спутник» на русском, шоу, интернет-шоу, в котором мы обсуждаем самые важные, самые яркие, интересные новости вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, несказанно рад вас видеть в эфире.
Симметричного рад, здравствуйте.
Самая международно важная новость, я так скажу, донеслась к нам из Туманного Альбиона. Наконец-то они определились с новым премьер-министром. Им стал Риши Сунак, бывший министр финансов. Человек, который стал первым премьер-министром в истории Великобритании, исповедующим индуизм. Насколько сейчас важна, во-первых, роль премьер-министра Великобритании в мировой геополитике, там, не знаю, если хотите, на мировой геополитической шахматной доске, и насколько важно, что он, ну, как бы так помягче сказать, не совсем стандартен, сравнивая со всеми предыдущими главами кабинета министров Англии?
Ну, безусловно, роль Великобритании исключительно высока. Люди, которые имеют многовековой опыт колонизации, с их точки зрения, недоразвитых народов, которые являются основоположниками всех теорий расизма, нацизма и всего остального, те, кого так старательно копировал Гитлер, и до сих пор никакого веса не утратили. К этому добавилось еще то, что Британская империя рухнула, а через город Лондон крутятся гигантские деньги. Они для себя когда-то сделали такой интересный вывод, что вот Белый дом в США – это Капитолий на Капитолийском холме, то есть это копия Древнего Рима, так сказать, продолжатели дела Древнего Рима, основа европейской цивилизации, переехавшая в США. А британцы для себя, так сказать, определились, что вот Древний Рим, он там продолжатели, а в Лондоне будут Афины. То есть там вот грубая сила живет за океаном, а мы вот такие мудрецы-философы, которые стараются эту силу направлять. Ну, с моей точки зрения, американцы до поры до времени на это смотрят совершенно спокойно, пока это не затрагивает каких-то их специфических интересов. Ну, если затронет, то все это очень быстро закончится. И эту самую Великобританию используют точно так же, как сейчас Германию, порвут, выдают, обезжирят и выкинут за ненадобностью. Живите там сами на своем острове. Важный момент в назначении этого Риши Сунака, что население Великобритании к его назначению никакого отношения не имеет. Его просто назначили. Никаких голосований, ничего, никакого там всенародного выбора нет. Это яркий образчик, на мой взгляд, вот такого объективного устройства тамошней демократии. То, что он по национальности, я не знаю, из какой он народности конкретно, индиец, ну, показательно, да. Сколько лет там над Британской империей никогда не заходило солнце? А это у вас впервые не белый человек прокрался каким-то образом в руководство страны, да еще на такую высокую должность. Тут интересно, конечно, а индийцы интересно, как это воспринимают? Как месть за 200-летнюю оккупацию Индии или как? Как это вообще? Сейчас там про него польется, из какой он касты, с кем он дружит, кого он любит, что предпочитает и прочее, и прочее. Ну, все это, конечно, безумно интересно. Кто он, что он, как он, что у него денег больше, чем у короля. Он состоятельный паренек. Но, на мой взгляд, тут важно другое. Важно то, что в стране Великобритании происходит, в экономике происходят очень нехорошие вещи, а его туда назначили, ну, практически получается, как кризисного управляющего. А сможет ли он с этим справиться, с тем, что происходит в Великобритании? Я так думаю, что нет, не сможет. То есть из-за чего кризис, не считая, так сказать, их там капиталистических всяких прибамбасов, из-за чего? Из-за санкций, введенных в отношении Российской Федерации. То есть перестали поступать дешевые углеводороды. Можно ли решить эту проблему? Можно. Надо опять договориться с Россией, снять санкции, и тогда экономика начнет приходить в норму. Делать этого они не будут, США не разрешат. То есть, вот, глядя на все это, вот почему они санкции не снимают? Ну, всего лишь потому, что США имеют огромные ресурсы и считают, что нужно душить, душить и душить. А все остальные надеются на то, что вот-вот Россия рухнет, туда войдут оккупационные войска, и тогда все будет вообще бесплатное. Ну, надежды юношей питают. Я считаю, что такого не получится. И как кризисный управляющий он ни с чем не справится. То есть, когда они там орут, что к зиме придется закрыть 60% производств, потому что электричество слишком дорогое, и невозможно там ни конкурировать ни с кем, ни производить что-то конкурентоспособное, придется закрывать. Вот они уже придумали. А сейчас мы увеличим налоги для того, чтобы хоть как-то там справляться и выходить из штопора. Ну, я подозреваю, что британское население будет этому страшно рада, что им еще и налоги вкрутят такие, что выплатить невозможно. Мало того, сколько надо за отопление платить, сколько стоит теперь бензин, солярка и все остальное, еще и налоги давайте повысим. Ну, что, посмотрим, как теперь в британском шапито, с какой скоростью будут меняться клоуны на арене. Думаю, тоже очень долго не продержится.
Не находите ли вы в этом назначении некого, как бы это правильно сказать, я сейчас объясню, что я имею в виду. Не было других претендентов, все остальные сняли свои, значит, заявки, то есть он как бы один остался, его и назначили.
Да, именно так, да.
В самый, причем, ну, такой сложный экономический момент, как вы верно заметили. Не получится ли так, что он такой мальчик для битья, тем более от партии консерваторов, и потом можно будет сказать, ну, какой-то там индус, как он может управлять Великобританией? Нет ли здесь такой, ну, что ли, политического расизма, если угодно?
Ну, мне кажется, что оно просто вот так сложилось. Вот так вот сложилось, что остальные отказались и поэтому назначили его. Вот так получилось. Ну, а как вот этим воспользуются, как это преподнесут, ну, само собой, да. Помните, как в художественном фильме Никиты Сергеевича Михалкова неоконченная пьеса для механического пианино, персонаж Табакова все время бегал и про крепостных кричал: «Не могут чумазые, не... я же говорил, не могут». Вот так и там будут бегать и орать. Все забудут про то, в какой ситуации, какая ситуация была в экономике, когда он пришел к власти. И это все забудут. А вот то, что ничего не получилось, это запомнят навсегда. Даже как-то жалко его.
Ну а та новость, о которой говорят в России последние, наверное, сутки. Ксения Собчак сбежала в Литву, и уже официально это подтвердил глава Департамента госбезопасности прибалтийской страны. Сделала она это через белорусско-литовскую границу. Прям так все это выглядело, как в каком-то кино голливудском. Пешком пересекала, значит, сказала, что ей собирается попасть в Литву на пограничном переходе. Ну и, в общем-то, все бы ничего, но Департамент госбезопасности в лице его руководителя рассказал общественности, что приехала она туда по израильскому паспорту, который она всячески отрицала, много раз говорила о том, что у нее нет, высмеивала всячески, называла желтой прессой. И тут все-таки европейская страна это подтвердила. Мало того, министр иностранных дел Литвы Ландсбергис, внук того самого Ландсбергиса, значит, сообщил, что в случае, если Европейский Союз внесет ее, значит, в санкционный список, либо это сделают Великобритания или США, то Литву ей придется все же покинуть. Пока просто таких заявлений не было. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, удивила ли вас вот эта двуличность нашей так называемой оппозиции, которая говорит одно, а в итоге достает откуда-то совершенно другие документы? Ну и во-вторых, насколько она там задержится, на ваш взгляд?
Ну, то, что убежала, это так называется, она покинула, так сказать, пределы Российской Федерации. Нарушила ли при этом гражданка Собчак закон? Очевидно, нет. Если хотели задержать, то прошляпили. При этом вот возбудили уголовное дело, как я понимаю, против ее какого-то там коммерческого директора, и по этому делу она тоже проходит подозреваемой. Вот пришли с обыском, вот обыщут. Там же, по всей видимости, осталась какая-нибудь оргтехника, я надеюсь, в которой, например, осталась переписка, за которой, я надеюсь, с помощью специальных оперативно-розыскных мероприятий давно следили. Раз возникли такие подозрения, раз кто-то обратился, раз начаты оперативные мероприятия, так сказать, по слежке там и выяснению, что же, собственно говоря, было. Ну, возможно, там много чего накопают. Но польза от этого будет только тогда, когда гражданка Собчак находится на территории Российской Федерации. А тут она раз и уехала. Уехала она совершенно по закону, обратите внимание. В Белоруссию можно заезжать вообще безо всяких проверок. В Литву, ну, там, пошла пешком через границу на здоровье. То, что у нее при этом есть израильский паспорт, ну, насколько я знаю, у нас это никак не возбраняется иметь израильское гражданство.
Нужно только уведомить, если есть еще одно какое-то.
Если российский народ не хочет, чтобы подобное было, ну, надо менять законы, надо запретить двойное гражданство, либо это двойное гражданство должно озвучиваться публично, либо на какие-то должности нельзя вставать, либо, ну, как с иноагентами, пиши везде, что ты признанный иноагент, и отношение к тебе будет совершенно другое. У тебя чужое гражданство, да, или подданство там какой-нибудь Великобритании, ну, с такими раскладами, наверное, ты не можешь входить вообще ни в какие органы власти Российской Федерации. Не можешь там в каких-нибудь этих политических дебатах участвовать, политические передачи вести, еще чего-то там. То есть должно присутствовать некое поражение в правах, условно скажем. Ну а пока этого нет, какие к ней претензии? Ну вот у нее израильское гражданство, и она поехала к себе домой, в родной Израиль. Все, до свидания. Вся деятельность данного персонажа, я бы тут тоже, это надо к гражданам обратиться. Я, например, деятельностью Ксении Собчак не интересовался никогда вообще. Мне абсолютно мимо то, что она говорит, показывает, делает. Мне это вообще никаким боком не интересно. То есть гражданка с крайне специфическим мышлением, с полным отсутствием каких бы то ни было манер, ведущая себя безобразно. Вот у нее канал в Телеграме. Посмотрите, сколько там подписчиков. То есть огромное количество людей страшно интересует, что же она там такое говорит. Это знаете, как эти у нас в интернетах. Не, я телевизор не смотрю. Кстати, вчера у Малахова было такое. Ну, я не знаю, что должно быть в голове, чтобы тебе было интересно, что же там такое у Малахова или что же там такое написала Собчак. А вот общественности страшно интересно. Она с этого зарабатывает очень и очень неплохие деньги. Ну вот, теперь убежала, посмотрим, как будет дальше. При этом вот бегство, вот это вот, оно воспринимается именно как бегство, наложит на всю ее деятельность серьезнейший отпечаток, аудитория рассеется, а значит, уйдут и деньги. Ну, можем надеяться, кстати, непонятно, что его муж-то. Муж-то не убежал, кстати, этот гражданин Богомолов. Его-то там уже осадили журналисты, нет, с интересными вопросами. Ну, остались деньги, ну, пусть живет в своем родном Израиле. Лично мне до нее никакого дела нет вообще, вот ни малейшего интереса. Ни что она думает, ни что она говорит, ни что она показывает. Людей, которым это интересно, я могу только пожалеть.
Вы обратились к общественности, я как раз, пользуясь случаем, попрошу написать наших зрителей в комментариях на тех платформах, на которых они смотрят этот выпуск, следят ли они вообще за Ксенией Собчак, интересна ли она им. Потому что действительно удивительно, откуда эти миллионы, миллионы, не 1 миллион, а со всеми каналами, если взять в сумме, там миллионы человек. Вот кто же эти люди? Так что напишите, друзья, как
Да.
вы к этому относитесь? И знаете ли вы вообще, может быть, вы не знаете, кто это такая? Мы тут время потратили на этого
Я
человека.
это вот перебью еще, так сказать,
Конечно.
чуть-чуть вдогонку скажу. Как-то раз ко мне обращались граждане там с просьбой чего-то, так сказать, подсветить в кавычках в Твиттере. А у меня на тот момент было 80 тысяч подписчиков, то есть откровенно мало. А я задаю вопрос, а что вы ко мне-то обращаетесь? Вон у вас там есть вот это и вот это в том числе. Там по полмиллиона, от половины миллиона и больше подписчиков. И, Дима, ты еще не понимаешь, там одни боты, а у тебя все настоящие. Как-то я над таким не задумывался. А это действительно так, да.
Еще, если говорить заканчивая тему с так называемой оппозицией, есть такой деятель Илья Пономарев, он объявил тут на днях, кстати говоря, он является иноагентом, он, я просто сразу их всех перечислю, он, Фейгин и Гудков, все они являются иноагентами, по-моему, даже часть из них занесена в список экстремистов. Так вот, они объявили, что в Польше создают альтернативный парламент российский. И, честно говоря, когда увидел новость Собчак вчера, я подумал, что она туда едет каким-то образом баллотироваться, в этот парламент. Ну и тоже удивился, что несколько человек, а вроде как парламент, если он альтернативный, это калька с оригинального, там должно быть минимум 450 человек. Ну так вот, хочется спросить, во-первых, для чего это сделано? Это очередной грант, чтобы выбить, оформить парламент, не знаю, в нескольких томах и подать куда-то заявку? Или же они, ну, действительно верят, что к этому парламенту, который находится в Польше, будет кто-то прислушиваться, учитывая вообще всю историю, связанную с поляками и с их альтернативными предложениями по управлению Россией?
Вот только-только вспомнили Ландсбергиса, у которого, оказывается, есть такой талантливый внук. И тут Пономарев, который тоже вроде как родственник советского политического деятеля Пономарева. Тоже там внук, по-моему. Кто там второй, кто?
Гудков.
Да,
Гудков и Фейгин.
так называемый адвокат Фейгин, который, обращение к которому приведет к вашей неминуемой посадке. И гражданин Гудков, бывший офицер Комитета государственной безопасности. Прекрасные люди. Вот они собрались. И вот они, значит, единым фронтом выступают против России. Мне все это, вот эти выступления, мне сразу напоминает произведение «12 стульев», «Союз меча и орала». «За граница нам поможет», говорил Остап Бендер. «Наши уже на подходе» и все такое. То есть, как прекрасно показано в 12 стульях, это какие-то фрики, недобитые эти помещики, бари и прочее. Что вы тут выдумываете? Что это за фигня? То есть занятие абсолютно бессмысленное, на мой взгляд, то, чем они занимаются. А вот почему они этим занимаются, это совсем другое. То есть применительно к массе наших деятелей, которые утекли за границу и там, значит, теперь яростно выступают против Российской Федерации. Я никогда не поверю, что это у них какие-то вот политические устремления, там вот душа просит, мы тут за правду, за демократию. Это все чушь. Корни всегда с неизбежностью лежат деньги. То есть я так понимаю, что у этих людей на Запад выведено достаточно большое количество денег. И вот сейчас по всему миру, там, на всем глобусе условно, докуда дотягиваются руки США, выметают деньги у всех граждан Российской Федерации. Просто как отняли у нашей страны там 300 миллиардов, так отнимают у частных лиц. И вот эти вот персонажи, имея выведенные за рубежом деньги, они изо всех сил стараются показать, что мы же, как кричал мальчиш-плохиш, ведь я же свой, я же буржуинский. Это, конечно, теперь не сильно применимо, потому что мы сами буржуины. Но они таким образом, как я понимаю, бьются за свое бабло, чтобы у них ничего не отмели. Ну и в результате выглядит это еще омерзительнее. Ладно, вы были бы там какие-то идейные. Вы же все гнилые барыги. Вот самое, так сказать, отрицательное отношение к подобным персонажам среди российского народа. Они когда там в Литве собираются на какие-то эти конгрессы, там у них какие-то сборища умалишенных, натурально. Вы что там? Ну, мне просто вот все время интересно. Пацаны, а у вас есть какая-нибудь политическая программа? Ну, покажите. А есть экономическая программа? Ну, покажите. Интересно же посмотреть. Вот это кто? Восьмиклассник писал? Или ты вот взрослый мужик? Вот эти вот сказки, что недостатки сократятся и исчезнут, а достоинства резко возрастут и появятся новые. Ну, это же диагноз, елы-палы. Это диагноз. Никакая ваша демократия ничего не решит. Абсолютно ничего. Смещение конкретного президента с его поста ничего не решит абсолютно. Ну, нет, некоторые вещи, конечно, решит. Типа, о, как вот на Украине, а давайте вот прогоним Януковича и тут вздохнем полной грудью. Вот вздохнули полной грудью. Мы уже видим, что там на Украине творилось и что творится теперь. И можно понять, что вы к власти рветесь с одной единственной целью – пробраться к государственному корыту лично вам и жрать оттуда. Ничего не делать, как это и произошло на Украине, для страны не делать абсолютно ничего, а лично обогащаться. Понять, да, это понять можно. Но если про такое говорить, за вами никто не пойдет. Ну а поскольку вы вот патентованные придурки все, кстати, недавно, помните, там Гарри Каспаров выступил там, Маска пожурил. На что Маск ответил? Да, говорят, это Каспаров в шахматы играет почти так же, как мой айфон, но только во всем остальном он полный придурок. Сказал гражданин Маск, по всей видимости, ознакомившись с опусами гражданина Каспарова. Ну да, был ты чемпионом мира, а теперь вот как-то не надо тебе ни о чем в этой жизни, кроме шахмат, говорить. Вот в них ты играть умеешь, а все остальное абсолютно мимо. Ну а эти даже не чемпионы мира, а вообще никто фактически. Что Гудков, что этот Фейгин, что этот Пономарев. Смотреть смешно. Вот как в художественном фильме «Корона Российской империи», где там нового царя выбирали в начале. Натурально клоунада. Смешно на таких смотреть.
Кстати говоря, Маск, говорят, и он сам об этом пишет, вроде как официально уже купил Твиттер, изменил свой статус в нем, начальник там написал как-то так. Ну и даже внес раковину в офис Твиттера, нес он такая фотография, многие на Украине обнаружили в этой раковине раковину, которую украли у Черниговской.
Попасной.
Да. Что, собственно, доказывает принадлежность Маска к России вообще, к российскому истеблишменту в частности. Его приход, как он может изменить эту крупную и влиятельную социальную сеть? Ожидаем ли мы возвращения в нее Дональда Трампа и... как вообще в дальнейшем может сложиться, в том числе и политическая жизнь в Соединенных Штатах, грядущие выборы в парламент в связи, вот как бы сопоставляя приход Маска?
Ну, я думаю, что тут надежды на какие-то радикальные там изменения, они абсолютно бессмысленны, абсолютно бессмысленны. Я думаю, что ситуация будет ровно такая же, как с социальной сетью Facebook, где им сначала кажется, что они такие ловкие, они такие независимые, они такие богатые, а потом американский конгресс, глядя со значением на Марка Цукерберга, ну-ка иди сюда, ну-ка расскажи-ка, что ты там делаешь, о, как интересно у тебя все получается, и ты думаешь, ты такой самостоятельный, да, а ты понимаешь, что твоя деятельность напрямую угрожает национальной безопасности США. Не понимаешь? Вот люди из Агентства национальной безопасности, вот тут какой-нибудь Homeland Security, вот Центральное разведывательное управление, вот, дорогой Цукерберг, ты будешь общаться с ними, а они тебе объяснят, что и как в твоей социальной сети должно быть. И этот самый Цукерберг есть так точно, строевым отошел и дословно, буквально исполняет все, что ему говорят. Да, есть некоторые, так сказать, аспекты, что, так сказать, партия, которая стоит у власти, имеет решающее влияние на каком-то там историческом промежутке. Ну, вот тут вот республиканцы или демократы, неважно, они диктуют ему свою волю, а он ее исполняет. Не дергаешь вообще, никаких публичных заявлений. Сказано публиковать ролики о том, что убивайте как можно больше русских солдат. Вы же помните, да, когда 24 февраля началось, и такие ролики поперли валом просто. Facebook, Twitter, YouTube, все просто заполонено призывами убивать. Ну, это что, такой он мирный и хороший? Нет, конечно, он делает то, что ему сказано. Ну, и Маск, ну, на здоровье, купил ты этот Твиттер. Сейчас посмотрим, что ты там делать будешь. Вот это Трампу предоставлять трибуну, это угроза национальной безопасности, потому что Трампа выбрали русские, он лучший друг Путина, то есть всю эту брехню соберут в кучу и рот заткнут. Ну, недавно, мы же видели, как совсем недавно Маск там это... Что-то дороговато спутниковую группировку оплачивать над Украиной. Ой, извините, что-то не то я сказал. Буду дальше оплачивать. Как же так получается? Ну, наверное, Маску объяснили, как жизнь устроена. Он же не самостоятелен абсолютно. То есть при всех его, так сказать, личных качествах, там какая-то напористость, изобретательность, активность туда-сюда, он все это делает на деньги правительства США. За спиной у него стоит НАСА, бюджет НАСА и специалисты НАСА. Это не с улицы пацаны пришли и сделали какие-то новые, там, совершенно свежие космические двигатели. SpaceX взлетел, сел обратно. Нет, это делают американские специалисты из НАСА. Почему они это делают? А потому что правительство США сказало делать вот так. И поэтому у него такие ресурсы бесконечные просто за спиной. И поэтому он может делать вот такие эксперименты. Ну, а если ему кажется, что он может там что-то нести, типа не буду я оплачивать эту связь Starlink, вон пусть Пентагон платит, сам будешь платить, и уже платит, и не жужжит. Ну, так и тут. С одной стороны, может, он его самостоятельно купил и что-то там хочет делать. А с другой стороны, а может, он его по настоятельной рекомендации купил. Там же тоже вопрос-то возник, когда он хотел покупать, а там выяснилось какое-то дикое количество ботов в этом самом Твиттере. То есть, если там примерно 20% подписчиков – это боты, то, наверное, этот Твиттер столько не стоит, сколько за него просят. Давайте вы скажите мне точно, сколько там ботов, а там уже сторгуемся. И все прекратилось сразу, потому что Твиттер отказался говорить, сколько ботов, иначе цена действительно радикально упадет. Ну, а тут купил. Ну, может, ему правительство подсказало купить. Может, правительство хочет использовать этот Твиттер Маска уже в своих целях как-то иначе и будет использовать. Ну, мы что, мы сидим за океанами. Посмотрим, как получится. Смотреть интересно.
У нас в эфире прозвучал Facebook в исполнении закона. Надо сказать, что Facebook входит...
Да.
Социальная сеть Facebook, да, входит в холдинг Meta, который признан экстремистским на территории Российской Федерации.
Меня там экстремистки забанили пару лет назад, ни за что, абсолютно. Просто вот выкинули в самых вот чисто демократических традициях.
Будете смеяться, Дмитрий Юрьевич, на меня, как и еще около сотни сотрудников «Спутник», у которых было это указано в профайле, что мы работаем в информационном агентстве «Спутник», то таким же образом выкинули без права на восстановление причем.
Да-да-да, так работает демократия, да. Убедились на собственной шкуре.
Еще в Соединенных Штатах они решили ускорить размещение модернизированных тактических ядерных бомб B-61-12 в Европе. Они должны были быть поставлены весной 2023 года. Вместо этого решили доставить их на континент уже в декабре. Об этом пишет западное издание «Политика». Стоит ли нам после этих новостей начинать опасаться, что, ну, просто очевидно, что ядерная война уже вот-вот стоит на пороге?
Мне кажется, что это пока что все поигрывают мускулами, демонстрируя, что у кого есть. Бомбы – это все-таки не ракеты, так условно скажем. Бомбу надо вынуть из хранилища, прицепить к самолету, самолету надо взлететь, преодолеть границу, откуда-то там эту бомбу сбросить. Это достаточно сложно, и с нынешними ПВО, вон, обратим внимание на Украину, что-то там вообще практически никто не летает, ни с нашей, ни с их стороны. Почему? Потому что на Украине остались наши системы С-300, которые прекрасно работают, а у нас С-400 и даже С-500. То есть, то, что их самолеты долетят до нас, я лично крепко сомневаюсь. При этом у нас есть ядерная триада, то есть, ракеты наземного базирования, воздушного базирования и подводного базирования. Вот где плавают наши подводные лодки, они не знают в настоящий момент. Где там затаились наши «Посейдоны», они не знают. Поэтому нам не надо, в общем-то, рассказывать. Хотя, наверное, надо. Сколько там еще вышло в море, сколько еще затаилось у их берегов. Ну, давай, рассказывай, сколько бомб. Тут другая печаль, на мой взгляд, что нет нормального контроля. За ними же никто не смотрит. Вот они говорят, что у нас там условно, мы там на территории Бундесрепублик Дойчланд храним 100 бомб. А сейчас мы их будем менять. А кто проконтролирует, что они... Вот они привезли еще 100 бомб и сказали, что предыдущие увезли. А на самом деле там сидят наши наблюдатели российские или международные какие-то. И они видят, да, что вот это привезли и оставили, а вот это увезли. Нет. Поэтому они вытворяют там, что хотят. Никому верить нельзя, ни единому слову.
Еще буквально пару новостей из Соединенных Штатов, которые тоже будоражили, ну и в том числе их местное население. Вот, например, конгрессмены-демократы отозвали свое письмо президенту Соединенных Штатов Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта на Украине. Об этом заявил инициатор обращения есть такая Прамила Джайпал. Значит, она это объяснила тем, что послание формировалось и подписывалось несколько месяцев назад. В общем-то, его без разрешения опубликовали, да и это письмо можно воспринять как бы таким, что ли, ну, не знаю, что оно идет в унисон с тем, что говорили республиканцы о поддержке, а точнее о том, что поддержка Украины может быть прекращена в случае, если они выиграют выборы в парламент. Ну, и, в общем, они испугались и отозвали. То есть дипломатические какие-то разговоры, дипломатические переговоры для них сейчас уже вдруг перестали быть важными. А как вы объясните, Дмитрий Юрьевич, вот такую резкую перемену настроения? Что случилось?
Ну, они же тоже не самостоятельны. То есть нет такого, я тут как выпрыгну сейчас на трибуну, а как скажу, тут вы все обалдеете. Тихо, тихо, не надо прыгать и не надо говорить. А если уже сказала, извинись и забери свои слова обратно. Потому что мы считаем, что война, вот перевес в войне на нашей стороне. Россия, безусловно, будет разбита, разгромлена, и ни о каких дипломатических переговорах и речи быть не может. Ни с чьей стороны. Ну, это, на мой взгляд, говорит только о несамостоятельности всех вот этих персонажей, которые лезут с какими-то там предложениями. Ну, а это лишняя, так сказать, наглядная иллюстрация того, как работает американская демократия на самом деле. Как это так у вас получается, что СМИ все заодно, что политики все заодно, такого не может быть. Там же, наверное, есть, я помню, при советской власти хилая, но была коммунистическая партия, которую возглавлял некий Гесхолм. А сейчас? И что, вы хотите сказать, что у американских коммунистов мнение точно такое же, как у ваших этих осатаневших буржуев? Нет. А где мы можем это послушать? А нигде. А нигде ничего ты не будешь говорить. Я помню, как-то приехал в американский город Сан-Диего. У них там штаб-квартира Тихоокеанского флота. И там такой замечательный парк. В Америке вообще очень много замечательного. Страна чудовищно богатая. И вот я по парку иду, а там аллея, а на этой аллее расставлены какие-то столики. И там какие-то эти анонимные алкоголики, анонимные наркоманы и атеисты стоят. Я подошел к столику, ну, интересно, они же там все в религии постоянно, с ними Бог, как мы знаем, в которого они веруют. Подошел к столику, а они какие-то такие запуганные атеисты, смотрят на меня так настороженно. Я говорю, книжку можно взять, посмотреть? Берите. А вас что, интересует атеизм? Я говорю, ну, в общем, да, а вы откуда? А, говорю, из Советского Союза, из атеистического государства. Ну, там их натурально чуть на куски не порвало, все так ржали. Ну, есть такое? Есть, конечно, да, конечно, есть. Но, а можешь ли ты, атеист, куда-нибудь пролезть вообще там с тезисами со своими атеистическими? Нет, не можешь. Тебя никуда не пустят, вообще никуда не пустят. Есть ли свобода? Ну да, ты же видишь, вот у тебя книжки какие-то напечатанные, столик стоит. А вот на телевидении какой-нибудь Опри Уинфри атеиста не позовут никогда. В серьезные книжные магазины не пустят никогда вообще. Вот есть какой-то политический момент. Я вот два, так сказать, наблюдал из, не знаю, не сказать, что там интересующих меня. Мне вот интересно, например, про американских рабовладельцев. И когда-то, когда я давно ездил в Америку, там так скромненько, книжечка полторы про рабовладельческие суда, как там было организовано, кого куда везли, в каких количествах и прочее. Когда в последние разы заезжал, там шкафы стоят с литературой про рабовладение. Вот. А как-то полез, у меня загородный домик, я за городом живу. Ну, мне интересно, там сад, огород, что там, а что там в Америке, а какая там эта культура дизайна и прочее. Роюсь в этих книжках, а там стоит одна книжечка про выращивание известного растения, обладающего одурманивающими свойствами. Ну, наш, как интересно. В последний заезд там полками стоит. Вот 500 сортов. Представляете, это опробовать, видимо, надо для того, чтобы такую книжку написать. Вот это вот, да, это в русле политики, и про это можно. А про ваш атеизм или, боже упаси, про какой-нибудь коммунизм, нет, до свидания. Такого вообще нет. Это там, я не знаю, мега-магазин, перерыть сверху донизу, и где-нибудь там в самом дальнем углу что-нибудь, вот, найдешь какое-то упоминание. Не более того. Ну, вот так оно у них работает. Вякнуло чего-то там. Заткнись, извинись и иди в общей колонне. Так и происходит.
Соединенные Штаты намерены смягчить потолок цен на нефть из-за скептицизма инвесторов, внимания и рисков на финансовых рынках. В Белом доме смогли получить согласие на предполагаемый ими потолок цен только от стран Большой Семерки, или, как их многие называют, США и их шестерка, и Австралии. Об этом пишет, опять же, Bloomberg, исключительно западная пресса. Что пошло не так у Белого дома? Ведь очевидно, что им пришлось пойти на какие-то уступки. При этом мы, в свою очередь, отвечаем им, что для нас неприемлем вообще никакой потолок. Не то, что там смягченный, облегченный или усложненный, а вообще никакой.
Ну, оно ж не заработает. То есть, инициативу выдвигают США. А шестерки, они, естественно, ее поддерживают, эту инициативу, потому что хозяин так сказал. Ну и они некоторым образом, я так думаю, питают уверенность в том, что могучие США, они заставят окружающих продавать вот так, как они сказали. Выглядит это настолько глупо, что я даже не знаю. Это вот, Марат, мы с вами заходим в бар, смотрим на цену, пиво по 100 рублей и говорим, мы у вас покупаем по 50. Я боюсь, мы еще договорить не успеем, как оба кверху задом вылетим из этого бара. Нас проводят до выхода и объяснят, что сюда больше приходить не надо. А оказывается, на государственном уровне так можно. То есть люди, которые нам рассказывают про рынок, там, базовые ценности, капиталистическую экономику, а мы не будем покупать у вас товар за столько, сколько он на рынке стоит. Мы будем покупать за столько, за сколько мы скажем. Ну, кто это слушать-то будет? А понятно, что это вводится против нас и против арабов, но вокруг люди живут. У них тоже нефть есть где-нибудь в Венесуэле, и не только там. А что это мы должны страдать? Это получит такой отпор, что вот тоже вякнули с дуру-то, ну, поинтересовались реакцией, ой, что-то никто нас не поддерживает. Сейчас сделают вид, что ничего не было, и больше про это не будут вспоминать. Ну, не взлетело, увы.
Киев, переходим к Украине, собирается создать информационный Рамштайн, так они это назвали, чтобы совместно с Еврокомиссией стран, опять же, Большой Семерки, о которой мы только что говорили, транслировать общую повестку на российскую аудиторию. Об этом, кстати говоря, никто не скрывает, об этом рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко. Цель, опять же, тоже открыто они заявляют, они информационная борьба с Россией. Об этом, в частности, они говорили на встрече послов Большой Семерки с представителями украинских медиагрупп. Скажите, какие методы они используют в борьбе, Дмитрий Юрьевич, и насколько сильно они действительно могут влиять на настроение или на настроения в России?
Воздействуют очень сильно. Тут никаких этих сомнений, терзаться не надо. Вот у нас генерал Коношенков выступает, рассказывает, что предприняло Министерство обороны за прошедшие сутки. Выпущено столько-то ракет, подбито столько-то танков, уничтожено такое количество опорных пунктов и вот столько-то личного состава. Все. А люди, которые живут в интернете, они привыкли жить в информационном потоке. Возможно, это правда, то, что ты говоришь. А давай здесь посмотрим, а давай тут посмотрим, а давай вот тут почитаем. И в результате получается, у нас больше ничего нет. Есть только некоторое количество военкоров на, так сказать, месте боестолкновений. И некоторое количество энтузиастов, которые вот им интересно, они занимают активную пророссийскую позицию. Извините за нескромность, себя могу привести в пример. И вот они чего-то там рассказывают. Но я, например, я не нахожусь на территории Украины, я не вижу боевых действий. Я могу только перепостить то, что, например, пишут военные корреспонденты. Да, это тоже там расползается на достаточно широкую аудиторию. У меня там, ну, почти 500 000 подписчиков, условно скажем, в телеге. Ну, это немного. А с той стороны, как нам рассказывают знающие люди, они тратят по 5 миллиардов долларов в год вот на эту вот подрывную работу. Почему наши этим не занимаются? Перекрыть это нельзя, это невозможно физически перекрыть. Люди, которые послушали Коношенкова, они бегут искать еще информации, и тут ЦИПСО им на лопате преподносит. А вот как на самом-то деле, а вот как. Наш любимый этот, здесь все не так однозначно. Я сама дочь, живу в Крыму, я дочь офицера с украинским флагом. Ну, все понятно, вот оно оттуда идет бешеным потоком. 5 миллиардов долларов тратятся не напрасно. Здесь, вот в таких ситуациях главный вопрос это тупо правда. Вот как на самом деле. Вот вы врете, а у нас правда. Вы врете, а у нас правда. Мало того, что можно, так сказать, это, чтобы специальные люди это постоянно разоблачали, дезавуировали всю эту брехню, которая с Украины просто как цунами идет. Так вы свое создавайте. Не можешь победить? Возглавь. А где наше-то, условно говоря, министерство пропаганды? Почему этим никто не занимается?
Безработных украинцев планируют привлекать к общественно полезным работам, в том числе к работам в интересах военных. Об этом заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Платить будут минимальную зарплату, примерно 183 доллара в пересчете. Среди работ обустройство и укрепление блокпостов, заготовка дров для военных и населения, различные ремонтно-восстановительные работы, ну и так далее. При этом при всем, как вторая новость, она тоже важна в этом контексте. Министр по делам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, есть такая Ирина Верещук, призвала соотечественников, находящихся за границей, не возвращаться и перезимовать в странах пребывания. Скажите, что это за несогласованные заявления? Кто будет работать за 183 доллара, если человек из того же кабинета министров предлагает им перезимовать за границей?
Это же про другое. Это в первую очередь говорит о том, что промышленность Украины перестала функционировать, и люди остались без работы. А их надо хоть чем-нибудь занять. Учитывая то количество оружия, которое они бесконтрольно раздавали, кому попало, люди-то вооружены. И если начнут бузить, то бузить будут вооруженные люди. Их надо чем-то занять. Поэтому вот давай блокпосты красить там. Ну, помойки, наверное, не все в жовто-блакитный цвет покрашены. Ограды мостов недокрашены. Надо их хоть как-то занимать. Ну, а поскольку как это, денег-то бюджет ограниченный, как это в известном анекдоте, поросеночек маленький, на всех не хватит. Вот Верещук деньги нужны гораздо больше, чем всем этим украинцам, которые за кордоном. Не надо возвращаться, не надо. Ну, нам и то, и другое на руку. И отсутствие у них промышленности, и сидение их за кордоном. То есть они создают нагрузку на экономику этой самой Европы объединенной, которая сыпется уже на куски. Тут еще, кстати, вот в плане этой заглохшей промышленности тоже вот интересно. Они же там это, всю начало недели, они же там все скачут там с рассказами про грязную бомбу, а вчера уже принялись рассказывать, что на Южмаше переделывают советскую ракету «Точка-У» в российский «Искандер», там насобирав, видимо, где-то деталей, для того, чтобы пустить ее в Чернобыльской области, подбить и позвать всех и показать, вот посмотрите. Скажут-то, скорее всего, ну, с одной стороны, они скажут, что это не грязная бомба была, а это русские запустили ядерный заряд, настоящий. А мы его подбили, перехватили, и вот посмотрите, ну, вот загрязнили, так сказать, радиоактивными веществами. Но это потому, что русские пустили ракету. А тут непонятно, вот всех уже зовут красить блокпосты, а почему на этом Южмаше кто-то собирает ракеты, это вообще не ясно. То есть все эти сообщения должны звучать так. Вчера по Южмашу был нанесен ракетно-бомбовый удар, потому что там намерены были собрать ракету. И весь личный состав Южмаша, кто собирал ракету и остался жив, вот уже красит помойки в жовто-блакитный цвет. Не должно быть никаких Южмашей, на которых собирают ракеты. А если у них там где-то в желтых водах или где там сидят эти кадры, которые готовят эти радиоактивные вещества для распыления, не должно быть никаких желтых вод. Это тоже все надо разнести. Все должны ходить и красить помойки. И это предел того деятельности, так сказать, которая должна быть на Украине. Вот.
Ну, действительно важная новость на десерт, что называется, хотя этот продукт вряд ли можно отнести к этому разряду, к разряду десертных, Хотя всякие бывают, знаете, гастрономические гурманы. Ближе к делу. Сало на Украине подорожало на 1 доллар, казалось бы, да, с 6 до 7. В 6 долларов стоил килограмм, в сентябре 7 долларов стоит уже в октябре, то есть на 17% примерно. Дмитрий Юрьевич, скажите, пожалуйста, с полной серьезностью, как дальше жить?
Это страшно. Вот это действительно страшно. То есть сало, я не знаю, я, поскольку много служил во всяких военизированных структурах, а у нас там достаточное количество граждан с Украины всегда было. Как-то они у нас не отличались. Русский, не русский, никакой разницы не было. Была армейская смешная поговорка. В советской армии служат три национальности. Русские, нерусские и хохлы. Тогда это слово не было обидным, но, в общем, так оно и было. Количество украинцев в войсках вот огромное просто было. Ну и это самый главный продукт – сало, что ты вот, с собой краюху хлеба и шмат сала, и ты нигде не пропадешь. Отправляешься на дежурство – сало и хлеб. Отправляешься в засаду – сало и хлеб в обязательном порядке. Все прекрасно себя чувствовали, нахваливали, делились рецептами, кто где берет, как солит, там вкуснотища замечательная. И вот главный национальный продукт подорожал почти на 20%. Это серьезно, это уже не промышленность закрыта, а значит свиней стало радикально меньше. А это уже вообще Украина, по большому счету, это не какой-то там Южмаш. Южмаш – это советское все. А вот Украина – это вишневый садок, мазанка беленькая, голечики на заборе и кабанчик в подсобном хозяйстве. Вот уже и кабанчики, видать, заканчиваются. Ситуация печальная.
На печальной ноте, дорогие друзья, мы заканчиваем нашу программу сегодня. Обязательно оценивайте это видео, делитесь им в своих социальных сетях. Для нас это очень и очень важно. И, конечно же, не забывайте, что вы смотрите каждую неделю на канале «Спутник» на русском программу «Категорически с Гоблином». Это передача, в которой мы обсуждаем самые важные новости мировые и российские, и всякие разные вместе с переводчиком и публицистом Дмитрием Пучков. Дмитрий Юрьевич, я уже скучаю и жду нашей следующей
Спасибо,
встречи.
Марат. До встречи. Спасибо.
Категорически с Гоблином на спутник.